Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Сегодня в беседах о вечном я хочу вам представить священника Душина Михайловича, клирика архиерейского Вознесенского подворья нашего с вами города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Здравствуйте, благословение Божие.
Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Это разговор о вере. Разговор об истинной вере продолжается. Ну и, конечно же, Успенский пост, а это разговор о нашей кончине. И вы знаете, ну, я думаю, что, наверное, если коротко, то можно напомнить коротко очень смысл этого 210-го праздника, и когда каково было событие, когда мы действительно вспоминаем это евангельское событие, когда на горе Фавор, апостолы, напомню, Иоанн, Петр и Иаков увидели Христа во всей его божественной и вечной славе. Это как бы очень коротко. Но мне сегодня, отец Душин, очень хотелось бы с вами говорить именно о личном восприятии праздников. Праздников, которые отображают эти евангельские события. И я знаю, что у нас сегодня есть такие люди, которые помещают информацию в интернете, и когда они не просто говорят о каком-то событии евангельском, да, вот как сюжет, вот было то-то, то-то в этот день, и вот, пожалуйста, там запомните, это мимо меня как-то прошло, а если я на службе не был и хожу туда вообще редко, в храм, то это меня как-то и не касается. То есть вот разговор сегодняшний мне хотелось бы построить на личном восприятии евангельских событий и рассказать, как это происходит у людей формально, и провести вот эту вот аналогию, то есть как нужно верить и как нет.
Вопрос интересный. Дело в том, что вот это личный опыт переживания какого-то праздника, он очень связан с тем, как, насколько мы понимаем, что там происходило вот в событиях праздника. Вот, допустим, мы сказали праздник о том, как три ученика увидели Христа в своей славе. Да? Ну, звучит как бы понятно, да, и все. И в этом-то и проблема, что на этом все обычно и заканчивается. Чтобы было какое-то личностное отношение, более глубокое, нужно знать намного больше. А вот, допустим, в этом событии, которое можно пересказать в одну минуту, может быть, все, что было, заключено очень много важных моментов для нас с вами. Даже вот с самого начала. Есть два евангелиста, Матфей и Лука, и тот, и другой не видели это событие. Один говорит, что это было 6 дней спустя, а другой на 8-й день. Почему? Ну, можно сказать, ну, один так подумал, другой так, но не может же быть, да, что 2 дня разница. На самом деле никакой проблемы здесь нет, если знать, что они хотели сказать. Дело в том, что символ 6 дней – это вот время, когда был сотворен мир. 6 дней. А что такое 8-й день? Это вот символ нового времени, нового периода, после того, как будет сокрушен этот мир старый. Поэтому один говорит о том, сколько вот мир был, сколько он строился, а второй говорит, что событие преображения связано не с этим миром, а с новым миром. Вот уже в самом начале. Потом повел он с собой три ученика вверх в гору. Ну, мы знаем, что это был, скорее всего,
Христос.
Да, Фаворская, да, гора. Почему три? А почему не всех?
Почему избранных, да?
Ну, вот вопрос. Потому что, как говорят святые отцы, он не хотел, чтобы Иуда был свидетелем этого события. Он этого не заслуживал, потому что Господь знал, что он его предаст. Ученики не знали, А Господь знал. Но если бы он взял 11 учеников, оставил одного Юду, Юда бы потом мог сказать, я обиделся, потому что вот он меня так унизил, не признавал меня как всех. Поэтому он оставляет остальных с ним. Берет
с
3.
С Юдой.
Да, с Юдой. А почему Петра, Якова и Иоанна? Они тоже символ. Петр – символ веры, Яков – надежды, а Иоанн – любви.
Да.
Видите, как интересно. Потом,
очень интересно.
Почему они поднимаются на гору? Почему это не произошло где-то там, на какой-то равнине? Потому что это символ трудолюбия. Нужно подняться, да, чтобы достигнуть Бога, познать Его. Нужно трудиться. А высота – это высота богомыслия. Ночь. Почему ночь? Потому что ночью мы посвящаем молитве. Мы как бы перестаем видеть красоту этого мира плотского и можем свой ум вознести вверх. Поэтому ночь. Потом, почему он преобразился не сразу, а после молитвы? Потому что наш ум во время молитвы приходит в контакт с Богом. И тогда в этом контакте происходит вот возможность вот этого света, увидеть этот свет. Но, конечно, не после одной молитвы, а после многих часов усердной молитвы. И надо сказать, что слово «преображение» немножко нас вводит в заблуждение. Дело в том, что Господь не преобразился, Он всегда был таким, и Он такой есть. Он в глазах учеников преобразился, они Его не знали таким. Дело в том, что до этого момента Господь показывал только свою божественную силу, а свою природу не показывал. Это первый момент, первый раз, третий год уже, как они вместе с Ним, когда Он показывает себя, каким Он есть на самом деле. Притом Он не показывает себя полностью, каким Он есть, а только часть, потому что они не выдержали бы. Они бы просто умерли, если бы они увидели Его, Его божественную природу, какова она есть. И что и дальше происходит? Значит, после того, как они немножко как бы заснули, они просыпаются и увидят два человека вместе с ним, каких? Моисей и Илия. А как они знали, что это Моисей и Илия? Вот это интересно, потому что в Ветхом Завете невозможно было делать изображения святых там и так далее, пророков. Никто не мог знать, как они выглядели. Видимо...
Сейчас мы вообще про Илию много говорим.
Да. Значит, был разговор. И они слушали разговор. Во время разговора наверняка друг друга или называли по имени, или Господь их назвал, или они как-то, в общем-то, из контекста разговора стало понятно, что это Моисей и Илия. А почему именно они? Потому что Моисей — это символ закона. Он принес закон евреям. Илия – это один из самых ярких пророков. Господь хочет сказать, что он не противник закона и пророков, и что он и над ними, потому что они у него как слуги, да, как подчиненные, не как равные, Моисей Илия. Поэтому он это тоже дает нам и всем, которые потом будут рассказывать это все, что он все сам это и руководил этим процессом. Сам дал закон. Сам посылал пророков, учил их, как говорить, что говорить и так далее. И тут как-то странно, Петр говорит, а давай мы останемся здесь. И 3 кучи, ну как бы 3 шатра сделаем, и тут останемся.
Это вот такая дерзость, между
прочим. Странно, да? То есть там комментарий, что он даже не знал, что он говорит. А дело в том, что, скорее всего, не просто так он сказал, поскольку разговор, Лука об этом говорит, Матфей нет. Но у Луки написано, что разговор состоялся у них и связан был с темой страдания, которые скоро будут у Господа. И, видимо, у Петра сработало, не надо туда идти, лучше мы останемся здесь. Это одна как бы из возможностей. Есть еще то, что многие святые отцы, которые... На самом деле, немногие, которые испытали вот это присутствие благодатного вот этого света, нетварного. Об этом очень много говорит святой Григорий Палама. И они все одно говорили, что в момент, когда вот этот свет окружает тебя, останавливаются мысли, слова и даже молитва, и вообще не хочется больше оттуда никуда. Хочется быть все время в этом состоянии. Поэтому, видимо, Петр почувствовал этот свет. А это, по сути, присутствие Святого Духа было, да, этот облако и свет, которые были. Он не захотел, чтобы они возвращались в этот мир, тем более, вот, чтобы его учитель пострадал. А смысл еще того, почему он именно в этот момент решил, Господь Иисус Христос, показать себя? Потому что очень скоро будут страдания. И после того, как они увидят, как он страдает, а мы должны все-таки понимать, что для его учеников, если они приняли его как Бога, невозможно было, чтобы Бог страдал, тем более умер. А если Бог не может умереть, то значит не может не воскреснуть. Поэтому нужно было как-то привести их к такому пониманию, что он как человек может умереть для того, чтобы он мог воскреснуть, но как Бог он не может умереть. Но чтобы они могли как-то выдержать вот эти страшные минуты, да, которые были тогда на Голгофе у него, да, и после этих гонений и все остальное, они должны были помнить о том моменте, когда они увидели Бога, каким он есть. Другими словами, их учителя, как Бога и как человека. И тут появился голос, ну, Бога Отца снова, потому что было первый раз, да, на Богоявление это, сейчас снова. «Это мой Сын возлюбленный, в Котором мое благоволение, слушайте Его». То есть все, что Он говорит, делайте так, и вы тоже почувствуете это состояние, которое сейчас чувствуют три ученика, то есть каждый из нас. Это как бы для всех нас, Господь сказал, Бог, Бог Отец. После этого они потрясены, как бы падают в обморок, удаляются пророк Илия и Моисей. И когда очнулись, видят снова своего учителя, как бы в нормальном виде. И он говорит странные слова. «Не идите сейчас, рассказывайте всем». Как бы сделал любой другой пророк, да? Он же, по идее, должен быть заинтересованным, чтобы как можно больше людей его увидело, чтобы уверовали. А тут нет. Вся эта сцена, она только для них, и он говорит, пока не случится все, что должно случиться, вы должны молчать об этом, не говорить никому. Потому что это состояние, оно достигается трудолюбием, богомыслием, молитвой, аскезой. И даже если кто-то увидит, все равно дорога туда ему закрыта, если он не будет все это делать. Сейчас, когда некоторые говорят, что есть такие силы зла, которые хотят в будущем какими-то голограммами и так далее создать образ как бы Иисуса, который приходит второй раз на землю. Вот все мы православные должны знать, что это ничего не будет означать для нас. Потому что здесь дело не в том, что мы должны куда-то идти. Царство Небесное вокруг нас, внутри нас оно есть. Поэтому мы должны его достигнуть внутри нас, а не где-то там. Поэтому мы знаем, что Господь уготовил это все для нас, но если мы будем верить Ему и будем делать все то, что Он нам сказал делать, если будем жить по Его заповеди.
Чисто по Евангелию, да, да. Как это было сказано на горе Фавор. Я напоминаю радиослушателям православного радиоканала «Воскресенье», что сегодня в нашей программе принимает участие клирик архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга отец Душин Михайлович. Вот это, конечно, знаете, все очень, батюшка, напоминает такое высокое богомыслие, естественно. Вот. И но хочется как бы вот и из этого таинственного, праздник называют Преображение Господня, загадочным, таинственным, мистическим, глубоким. Почему это так? Вот еще раз объясните. По-простому, по-народному.
Знаете, Господь все, что делает, Он делает это для всех. Поэтому есть восприятие праздника вот такое, которое я сейчас рассказал, глубокое, богословское, и которому...
Именно богословское.
Да, и которое, в принципе, доступно каждому, который ходит в храм, и который знает Евангелие, и который встречался с заповедями. То есть это не так сложно, как кажется. То есть это не такая уж цель недостижимая. Это первое. А есть уровень восприятия праздника более обыденный, такой простой. Мы называем этот праздник «Яблочный спас». Так что,
да, вот есть вот, преображение Господня, да, есть яблочный спас.
Это такой, спас. Да, вот праздник.
Это чисто традиция.
Традиция, да. Мы приносим яблоки, освящаем. Видите, какой Господь милостив. Понимаете? Вот это как раз и показывает. Потому что мы же во время Успенского поста имеем три праздника, которые обрамляют этот пост. Они все посвящены Иисусу Христу, да, Спасу. Первый – это медовый спас, а третий – это ореховый или хлебный спас. То есть, если нет знания, если нет вот глубоких богословских пониманий, для обычных людей и это тоже, это тоже хорошо. То есть, освящаем мед, освящаем яблоки, а после Успения вот это третий спас – орехи и хлебный хлася. То есть, все могут участвовать в радости праздника. И те, которые глубоко понимают, и те, которые не очень глубоко понимают, все радуются и все празднуют.
Да, замечательный ответ. Знаете, мне сейчас хотелось бы как бы такой вам вопрос задать, интересный. Я бы из такого богословия высокого этого праздника преображения Господа Иисуса Христа сегодняшнего, 12-го праздника, спуститься и как бы так вынести за скобки нашей программы, может быть, так скажем, мой вопрос. Вот, знаете, меня всегда интересовало и интересует до сих пор, и очень это так все загадочно, вот как люди, говорящие, что они не верят в Бога и вообще называют себя атеистами, но которые очень много путешествуют, и не только по России, но и по разным странам, например, и раньше путешествовали, вот, то видя вот эту потрясающую красоту, ну вот, например, сегодняшний праздник, он отображает события, евангельские события, которые произошли на горе Фавор. И люди, которые бывают в горах, вот вы сегодня в начале программы сказали, что высота – это всегда высота богомыслия, да? Что когда человек в горах, и там какой-то воздух разреженный, и там атмосфера какая-то потрясающая. Как он может, даже хотя просто видя горы, уже не почувствовать присутствие Божьего?
Но...
Продолжая как бы себя позиционировать неверующим человеком. И когда такого опыта очень много, опыта путешествий у людей.
Ну, возможно, конечно. Почему? Потому что Господь создал мир красивым. И ощущение красоты, оно всем присуще. Он, как бы, Господь это сделал специально так, чтобы через зрение вот этого всего, да, вокруг нас, человек начал догадываться. Знаете, вот житие опять нам помогают, Христины святой и Варвары. Они же были закрыты, своих отцы их закрыли в башнях, да, они были красивыми, он их там охранял, они не имели доступа никаким знаниям. Но поскольку они постоянно в тишине, с высоты,
да,
смотрели на небо и вокруг все, они начали понимать, не может же быть, что это просто стечение каких-то случайностей, вот этот мир. Очевидно, этот мир кто-то создавал. И вот таким образом...
Особенно глядя на ночное,
да,
небо.
Вот в ответ на ваш вопрос. У них это получилось. Но для этого нужно, чтобы сердце было открыто. Дело в том, что многих атеистов, у них уже есть предубеждение, уже есть понимание, как мир сотворен. Мы живем в те времена, как уже и эта теория эволюции существует, и много других теорий, которые как раз ну, скажем так, силы зла, их используют для того, чтобы увидеть человека, что никакого Бога нет, а есть только игра случая, что все вот так само собой происходит, а мы такие же животные, как и обезьяны и прочие, и наша ценность не выше этого всего. Поэтому твари, мы твари все, да. Вот поэтому куда тут найти место для Бога? То есть это фактически поклонение идолу природы. Вот и такие люди, которые любят путешествовать, очень их много, ученые там, изучают природу, они по сути поклоняются этой природе, которая...
Они не могут без этого жить.
Ну да. И они это вот воспринимают как личностно, да, природу в целом, как субъект.
Красоты вот эти.
Да,
все.
Вот все это вместе, это вот природа. Да, как говорят, законы природы. На самом деле, законы природы — это тоже законы Божьи. Потому что и Он их создал, эти законы природы. Они не существуют сами по себе. Человек, который долго верит в закон природы сам по себе, он начинает отделять эти законы от Бога. Как бы это отдельно, а это отдельно. Поэтому оттуда идет идея, что человек может быть добрым без Бога. То есть, по сути, есть мораль какая-то, она существует сама по себе, как и природа. И есть Бог, который может действовать морально, а иногда и сомнительно. Да? Люди же задают вопрос, как ты мог такое позволить? Вот войны всякие, там, бедствия и так далее. Значит, есть добро, в которое верит данный человек, а есть Бог. И когда человек задает вопрос Богу, как ты мог что-то позволить, таким образом он говорит, мое добро и мое понимание морали выше, чем у тебя, Боже, который создатель всего. Видите, до чего доходим? Это же нонсенс. Тварь упрекает своего Творца в несправедливости.
Ну вот, если мы поговорим уже вот об Успенском посте, как личном опыте, Успенский пост, он как раз праздник преображения Господня сегодняшнего, он как раз попадает на Успенский пост. Вот, вы знаете, я когда достала вот эту вот статью, прочитала Успенский пост как личный опыт, там было сказано, что именно благодаря празднику Успения Божьей Матери мы понимаем значение смерти в жизни христианина. И говорится так, что вот, ну, я думаю, что когда человек уже переходит вторую половину своей жизни, и чем дальше он живет, тем больше у него возникает этот вопрос: а что останется после меня? И вот да, я уйду, я умру. А как вот раньше нам так говорили, какой след ты оставишь после себя. Но вот вы сейчас говорите, как добрые дела без Бога, они не будут иметь никакой цены и после смерти человека.
Ну, знаете, тут есть немножечко уловка такая. В таких мыслях есть опасность вот этого эгоцентризма. Многие не могут даже представить собственную смерть с такими мыслями. А как мир будет существовать без меня? Без, другими словами, моего величества, моего я. Я думаю, что немножко надо попроще относиться к этому. Цель нашей жизни – это спасение души. Для того, чтобы мы спаслись, мы должны, вот то, что я уже сказал, любить Бога прежде всего, понимать Его, доверять Ему и делать все то, что Он сказал делать. Если мы сделаем все как надо, мы получим жизнь вечную. И нас там уже не будет интересовать, какой след мы оставили на земле, потому что это мир тленный, он пройдет, и даже, может быть, очень скоро, ну, условно, да, Поэтому какая нам разница, что там, я имею в виду, вещественно и материально останется за нами. Даже если мы говорим, вот в мыслях наших друзей, ну, есть люди, которые жили в пещерах, и о них никто даже не знал. Поэтому они никаких мыслях и памяти не остались. Тем не менее, они стали у Бога, да, великими, святыми. Поэтому мы не должны настолько стараться оставлять след такого рода, да, построить дом, какой-то храм. Хотя это все полезно и хорошо. Но мы же храм, если строим храм, не для себя строим, чтобы след остался, а чтобы этим самим спасаться, душу свою спасать. Сделать доброе дело для того, чтобы самим спастись. И помочь другим тоже спастись. А сам храм, между прочим, может быть уничтожен. Он может сгореть. И что тогда? Будем плакать там, что этот наш храм сгорел. Видите? То есть это все материальное, вещественное, оно не играет такой роли. Главное — дела любви и богоугодные. И вот это самое главное. А что останется, я думаю, ну какая разница.
Вот смотрите, я сейчас прочитаю. А вы, это, кстати, епископ Покровский и Новоузенский Пахомий пишет о связи земного с небесным, про Успенский пост. Покидая этот мир, говорит епископ Покровский Пахомий, человек хочет оставить о себе добрую память. Кто-то оставляет заповеди своим детям, внукам, близким. А что оставила нам Пресвятая Богородица? Вспомните рассказ о чуде в Кане Галилейской. Тогда Матерь Божия произнесла: «Что скажет Он вам, то есть Господь, то и сделайте». Эти слова мы должны помнить на протяжении всей жизни и стараться исполнять их. Делать то, о чем говорит нам Господь. Вот то, о чем вы говорили, да. Вот про сегодняшний праздник Преображения. Соблюдать святые заповеди, жить по совести и поступать так, чтобы в конце твоей жизни на суде не стыдно было предстать перед Богом и перед всеми людьми без прикрас.
Ну, видите, то же самое.
Да.
Я просто говорю о делах и о том, что опять, когда говорят оставить след за собой, многие имеют в виду оставить что-то материальное, да? А память о себе, если мы делаем добрые дела, обязательно будет. Она никуда не уйдет, потому что если мы делаем добрые дела, она нас будет помнить, само собой. Да, если не буду даже помнить, и это не трагедия. Понимаете? Потому что главное, что мы делали добрые дела. И главное, что мы хотели делать что-то доброе. Ведь есть много, много добрых дел, о которых никто не знает. Понимаете? Много добрых дел. Люди спасали жизни, может быть, кому-то. Об этом никто не знал. Или кому-то помогали, как святой Николай. Помните, как он бросал это в дом этого человека, который остался без денег, а хотел замуж выйти от своих дочерей? Он же не делал публично, да, чтобы все его помнили, да, а тайно, потому что только Бог знал, что он это делает. А потом третий раз уже сам человек просто специально ждал, подошел и узнал. Но это было против воли святого Николая. Я об этом говорю. То есть мы должны делать добрые дела, наоборот, тайно, насколько это возможно. Именно для того, чтобы в глазах Божьих это было более ценно. А если мы делаем для того, чтобы о нас помнили, тогда мы можем попасть в вот эту ловушку, что ты свое уже получил на земле.
Да? А вот, батюшка, вот смотрите, человек, например, живет с какой-то своей страстью в церкви, например, да? Ну, мы каждый знаем там про свои страсти. У кого-то она больше, у кого-то меньше. Ну, мы вот знаем. Но я вот точно про себя знаю, допустим, хотя долго разбиралась с этим. А вот когда у человека явная какая-то такая страсть, и он, вот, ну, так человек устроен, что вот его, непонятно, как его жизнь религиозная строится, но этот человек все равно держится за церковь, за Бога. Вот он понимает, что тогда он вообще пропадет с этой страстью. И вот он начинает делать, такой человек, много-много всяких добрых дел, богоугодных. И его начинают как бы ну, не знает, может быть, какой человек на самом деле, да, а вот видя его добрые дела, люди начинают восхищаться таким человеком, что вот он такой замечательный, он такой, а человек ведь все знает про себя. То есть он знает, что он делает эти добрые дела, живя в церкви, просто для того, чтобы как-то себя успокоить. То есть, ну вот, я не знаю, как правильно выразить, вот, как правильно вот это слово выбрать даже.
Как выкуп какой-то.
Ну, может быть, но даже еще более точное слово можно подобрать. Я не могу его сейчас подобрать. И я просто представляю, как такому человеку тяжело. Невероятно тяжело. То есть вот он же тоже придет на страшный суд, а после него как бы много чего осталось хорошего, сделанного для церкви.
Очевидно, что у вас есть конкретные какие-то примеры. Я не знаю точно о чем и о ком вы думаете, но я хочу в целом сказать, что если у человека есть какая-то страсть, а она есть у всех нас,
у всех.
Вот, конечно. Мы должны сделать то, что мы можем делать. Поэтому, если
мы же человек... про себя можем говорить, ну, как, вот, как нам вот с этим совсем справиться.
Вот что мы можем делать. Делать то, что мы можем. Значит, я могу кому-то помочь, я помогу. Я могу делать какие-то добрые дела, я сделаю. Страсть, она остается, я с ней должен бороться. Я падаю, я встаю, я снова падаю, снова встаю. Вы знаете, есть такие люди, даже опять в святоотеческой литературе был такой монах, у которого была страсть какая-то, и он 30 лет, да, боролся с этим и умер. И вот монахи спрашивают, что с ним? Ну, где он? Уже не исправился? Все так и осталось. Говорит, в раю. Как? А Господь просто учел его труд. Это была дань, вот, которую он как бы выплатил, и за это он получил царство.
То, о чем я вам сейчас так
подробно рассказывала. Да, то есть он делал, что мог. Он не падал духом, он вставал каждый раз, снова исповедовал этот грех, снова падал, снова делал. И вот так прожил до конца жизни. Господу было так угодно, чтобы он не исправился до конца. Может быть, потому что потом он расслабился, может быть. Да? Поэтому он его держал в этом грехе всю жизнь. В итоге все равно он спасся.
Замечательно. А вот еще я сегодня в начале программы, а сейчас уже программа заканчивается через 6-7 минут, говорила о том, что и вы говорили тоже об этом, что все-таки вот эти вот праздники, двунадесятые, например, праздники христианские, тот же вот праздник Преображения, скоро у нас будет Успение Божией Матери, люди не могут его вот вместить в себя, и они как-то формально к этому относятся. Вот как, что сделать нужно человеку, чтобы он вот нашел глубину вот эту, чтобы он искал ее, чтобы он не поставил для себя вот какую-то такую вот грань, что вот, вот им, а дальше мне уже не надо. Вот мне хватит и этого восприятия христианства.
Вольному воля. Поэтому каждый насколько хочет, он то столько и делает. Если он хочет больше, и если он хочет, чтобы он прочувствовал праздник, он просто должен, как я начал сам, вот начало передачи, узнать побольше у святых отцов, что это за праздник, что он означает. Вот все вот эти тонкости, потому что когда мы это все знаем, это совсем по-другому воспринимаем. И праздник. То же самое, когда происходит праздник каких-то святых. Одно дело, он был там, прошли мучения, потом он умер, и все. Да? А другое дело, когда мы читаем внимательно, детально его жизнь, его как бы, как он жил, как он думал, что там происходило и так далее.
А для этого нужно себя нудить.
Да, поэтому я говорю, вольному воля. Кто хочет, он это делает, а кто не хочет, не делает. А Господь никого не заставляет. Он ждет, вот когда, кто, как
вы
хочет.
Вы сказали даже вот при там предыдущей нашей, при предыдущих наших встречах, что вас раздражают вопросы. Мне это очень близко, и ну я как бы такой уже человек, так скажем, не молодой, Вот, и уже опыт какой-то имеет такой воспринимать, ну, немножко так церковную жизнь. Это я к тому, что вот как вам не нравятся формальные вопросы. Вот когда говорят, расскажите про этот праздник. И вот сейчас в окончании программы мне вот важно было тоже бы услышать от вас, отец Душин, что это никому не нужно. Никому не нужен этот формализм. Да. Вот давайте мы все-таки будем более как бы ответственнее относиться к самим себе.
Да, но я должен сказать, что мы, священники, должны больше как бы миссионерски относиться к нашей работе и пробуждать у людей вот интерес к вере и к Богу. Поэтому изначально от нас идет. Мы ответственны. А потом, если мы постарались, сказали, люди отреагировали как-то, поняли. Вот я надеюсь, что сегодня мы приоткрыли немножечко праздник сегодняшний, вот эту завесу, да, что это такое и почему какие-то моменты происходили. Вот потом уже ответственность у человека. То есть потом он уже как бы сам идет, спрашивает и так далее. Поэтому мы все должны стараться, но все-таки, как апостол Павел сказал, как они будут знать, если им не будет проповедовано? А как будет проповедовано, если не будут проповедники? Поэтому нужно не просто служить службу, нужно проповедовать, нужно разговаривать с людьми, понуждать иногда вот так вот сказать, давайте, братья, сестры и так далее. Но не формально, а искренне. Тогда люди откликнутся.
Да, говори. Ну что ж, спасибо вам большое, батюшка, за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что она у нас не повторилась. То есть я просто знаю о том, что вам сейчас много приходится выступать, в том числе на телеканале «Союз», на радио «Воскресенье», может быть, где-то еще в других местах. Вам тоже Божьей помощи. И с праздником вас и всех наших радиослушателей, с преображением Господа Иисуса Христа. Ну и скоро у нас будет праздник Успения.
Спасибо вам тоже. И с праздником поздравляю всех наших слушателей.
Отец Душин Михайлович, клирик архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга, сегодня был нашим гостем в беседах о вечном. Наш эфир продолжается.